Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую. Слава Господу! Имеем еще одну возможность совместно изучать Слово, прославлять Господа. И у нас завершилась первая книга «Паралипоменон». Что это за книги «Паралипоменон» вообще? Откуда они? Зачем они? Вроде бы, ну, есть у нас вот эти судьи, есть четыре царства, есть пятикнижие Моисеева. Ну, вот это повторение вообще, оно к чему? Оно от чего? Оно откуда взялось? И авторство этих книг под вопросом предполагает, что Ездра. То есть твердых, как бы абсолютных, подтверждающих источников того, что автор Ездра, нет. Но точно понятно и известно, когда они были написаны. Если мы говорим, что предполагается, что автор Ездра, это во время возвращения евреев из вавилонского плена. В это время писались эти книги. И переводится на русский язык летопись. Летопись, которая, ну, как бы включает историю еврейскую. А с другой стороны, ну, мы с вами вместе прошли через вот это вот перечисление имен. В том числе перечисляются вот все имена, все эти рода, вот эти все эти люди. И только когда ты смотришь на эту вот историю этих имен и этих людей в контексте того, что это было написано в момент возвращения из Вавилона, только тогда пазл сходится. Что происходит? Вот они небольшим количеством двинулись в несколько этапов, там с разрывом в 100 лет, из Вавилона по указу Кира восстанавливать храм. И вот они приходят восстанавливать храм, и им говорят: «О, окей, мы тоже будем с вами восстанавливать храм». Они говорят: «Не-не-не, вы нам чужие». Какие такие чужие? Где они чужие? Где эта граница, что вот эти еще свои, а эти уже чужие? И тогда возникает эта книга «Летопись», которая ставит задачу, вот если мы смотрим, она делится как бы на три этапа. Это этап перечисления вот этих имен, дальше этап перехода власти от Саула к Давиду, и последний этап – это строительство храма. Вот три основных этапа этой первой книги «Паралипоменон». И вот этот первый этап перечисления имен – это момент закрепления факта того, кто свои. Господь имел волю включить эту книгу в состав Слова Божьего. То есть вот это перечисление этих имен и родов определяет своих. До определенной степени это перекликается с книгой жизни, в которой только свои записаны. И мы имеем дерзновение считать, что мы там записаны в этой книге жизни. А здесь, вот с учетом того, что происходит с Израилем во время возвращения, это определяется, кто участвует в строительстве храма, а кто не участвует. А мы сегодняшние, записанные в ту книгу жизни, сильно на участие в строительстве храма не претендуем. Мы готовы быть, ну, статистами в этом движении, ну, в массе своей. Ну, я сужу о себе. То время, которое у меня уходит на созидание строительства храма, и все остальное время несопоставимо. То есть вот моя нацеленность на то, что вот я записан в эту книгу, в число своих, и как я участвую, это вопросы и вопрос, который задает в том числе эта книга. Итак, первое предназначение этой книги – определить своих. И такой нюанс очень интересный, это уже в последних главах я увидел, когда перечисляются колена Израилевы, два колена выпадают. Вот все упоминаются, два выпадают, причем среди колен отдельно упоминается род Аарона. И я всю жизнь жил в таком контексте, ну, понятийном контексте, что вот во время вавилонского пленения якобы было потеряно 10 колен. И я об этом знал всегда, потому что мне еще моя мама говорила, когда еще неверующий был, о том, что вот эти 10 колен были потеряны. То есть Израильское царство, Северное царство, которые первые пошли, они обратно возвращаясь, были утеряны. А сегодня я для себя читаю вот первое «Паралипоменон» и нахожу, что нет, не так. Для меня всегда был этот вопрос, что Господь должен в последнее время, в последнюю седмицу определить 144 тысячи, по 12 тысяч от каждого колена. И я смотрю, эта книга говорит о том, что ну не так трудно будет это сделать, не 10 надо будет колен найти из ниоткуда, а только 2. Те 2 колена, которые не упоминаются. То есть их родословие было утеряно во время Вавилона и не восстановлено в книге «Паралипоменон». Оно не получило подтверждения. Дальше, аспект очень важный. В этой книге упоминается подробно служение левитов. Кто делает, что делает, кто привратники, кто певцы, кто занимается там охраной внутри храма сокровищницы. Очень подробно все описано. В В том числе упоминается вот этот момент тягостный, когда два старших сына погибли, Аарона, которые случайно решили вроде бы выполнить свое, а покадили не тем, и все, и до свидания. Их не стало. Почему это? Скрупулезно передается понимание, знание, служение. Что делать, когда делать, кто эти левиты, какое их предназначение, почему? Восстанавливают храм. Они пришли после Вавилона, и они восстанавливают для себя картину служения в храме. Мы с вами призванное священство, да, священство последнего времени. Каждый представляет из себя первосвященника и поставлен на служение. Знаю ли я свое служение? Нахожусь ли я в нем? Имею ли я эту ответственность, которую имели они в свое время? Насколько трепетно я к этому отношусь? Нет ли у меня нарушения заповеди, не упоминая имя Господа Бога в суе? Не попадаю ли я иногда на те грабли, которые наступили вот эти два старших сына, отнесясь, ну, как бы поверхностно к этому служению? Следующий аспект – аспект передачи власти. Сказано, отныне и до века исключительно царь Давид и никогда не отниму, и на этом концентрируется, несколько раз об этом говорится в этой книге. Как важно было им, вернувшимся оттуда, восстановить эту власть, восстановить вот это родословие, восстановить, чтобы это было именно через помазание, через руководство самого Господа Бога. Ну и безусловно, вот они приходят обратно из Вавилона, вот разрушенный город, вот нету стен, а у них установка строить храм. Дом надо построить, надо стену как-то построить, а чуть строить храм. И вот книга «Паралипоменон» как раз и показывает необходимость и важность этого строительства. И в том числе, вот интересный аспект, когда я эти главы, особенно когда вот главы, которые говорят о том, сколько было накоплено Давидом для того, чтобы передать Соломону на строительство этого храма, мне задают вопрос, ну вот почему такие драгоценности в том храме, и почему сейчас вот у протестантов, ну, собираются абы где? Где золото? А где серебро, в конце концов? И мне пришлось объяснять о том, что есть три храма вида, да, это храм, где присутствовала слава Божия, и этот храм строился под присутствие самого Бога. До того, как разбил скрижали Моисей, Бог дал установку, что надо построить, понимая, что будет вот это вот, что это люди, что хоть и избранный народ, хоть и прошли через эти чудеса, и через эти казни, и через все это прошли, а все равно люди. И хотят материального Бога, хотят вот этого потрогать. И он уже тогда поставил задачу Моисею. Вот он ковчег, вот оно святое, вот святое святых, вот он двор. Вот так вот сделай, и я буду среди вас. Каким образом? Слава Господа в виде дымного столба днем, в виде огненного столба ночью. То есть присутствие, непосредственное присутствие Господа Бога. Более того, он говорил с Израилем от этого места между вот этими крыльями херувимов, говорил с первосвященником. И первосвященник, вот то, что получал от этого места, шел и дальше выдавал народу. То есть это строительство было под физическое пребывание Господа на земле. То есть это не сам Господь, он не имеет физической основы, но его слава, его личность, да, реализовывалась в этом месте. И для нас сегодня хочется чего-то такого подкрепляющего, да, подкрепляющих знамений. А в то время для тех людей они дошли до того, что создали себе тельца, который там двигался, да. И Господь присутствовал лично. И вот первый храм – это для того, чтобы был сам Господь. И поэтому столько было усилий этому храму. Но вот последняя глава, 29, мы ее коснемся текста, мы посмотрим, что говорит Давид об этом золоте, об этом серебре, откуда оно берется и почему оно обратно возвращается. То есть первый храм, храм построенный для того, чтобы среди народа Божьего присутствовал сам Господь. Второй храм восстановленный, вот в период написания книги «Паралипоменон», там уже мы знаем, слава Божия не присутствовала, а явилась лишь с приходом Иисуса Христа. Тогда, когда Он туда зашел, тогда явилась там слава Божия. И мы знаем, что храм последнего времени – это мы с вами, передвижные храмы, носители Господа Бога. То есть там, где присутствует слава Божия, это и есть храм Божий. И это тоже наша ответственность. Вот о чем книга Паралипоменон. И завершающие главы, кое-что из 28-й я хочу прочитать, и кое-что из 29-й. 28-я глава. Публичная передача ответственности за строительство храма от Давида Соломону. 8 стих 28 главы. «И теперь перед очами всего Израиля, собрание Господне, и во уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею добрую землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек». Применительно ко мне. «Владеть и оставить после себя». Моя ответственность, стояние, служение в Господе. В том случае, если я соблюдаю и держусь всех заповедей, все основания рассчитывать, что последующие за мной поколения, настолько, насколько Господь даст этого еще времени, чтобы оставались тоже в поле вот этой земли, в свете Христовой смерти, Его страданий голгофских, в свете благодати, в свете веры. Не только мои дети, но, я надеюсь, и внуки, и правнуки, если к тому времени не будет восхищения. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему». Как служи? От всего сердца и от всей души. Итак, первое, знай Бога отца, стремись его познать. Ты получил благодать, ты получил эту веру, ты познал Господа. А если познал, ты подтвердил вот это покаяние, которое у тебя произошло, ты подтвердил крещением. Ты начал ему служить, а если ты служишь? От всего ли сердца и от всей ли души? При этом не люди оценивают, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мысли. Не важно, что ты сегодня еще не посвящаешь все 24 часа на служение Господу. Стремишься ли ты к этому? Имеешь ли ты эту нацеленность? Сожалеешь ли ты о том, что ты сегодня никому еще о Господе не рассказал? Если это у тебя... Вот это внутреннее, то, что видит Господь, не люди. У тебя есть эта нацеленность на служение? Если будешь искать его, то найдешь его. А если оставишь его, он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища. С того момента, как Он тебя избрал храмом, святилищем для своего личного пребывания, будь тверд и спи. Будь тверд и молись за тех, кто будут. Будь тверд и делай. И 20, 21, 28 главы. И сказал Давид сыну своему Соломону, будь тверд и мужествен. Так неоднократно говорилось Иисусу Навину при завоевании обетованной земли. И что? И приступай к делу. Начинай. Сегодня начинай. Что ты сегодня делаешь? Ни завтра, ни послезавтра, ни с понедельника, ни с пятницы, ни со следующего месяца и ни со следующего года. Сегодня приступай и делай. Не бойся. Я сталкиваюсь с тем, что верующие мне пишут, говорят, я боюсь принять крещение, я боюсь говорить людям. Но Слово Божие говорит, не бойся и не ужасайся. Почему? Ибо Господь Бог, Бог мой с тобою. Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня. Невероятное удовольствие, вот состояние счастья, когда ты ощущаешь и осмысливаешь, да это же не я, это сам Господь. Я только начал, я вот только вот начал делать. Вы знаете, я же начал до того, как я начал это изучать. А это читаю себе в подтверждение, вот настолько испытываю удовольствие, что мурашки чувствую. Это удовольствие, это счастье, ощущение сопричастности. Вот видеть, что через тебя действует Господь, это так здорово. Я на работе говорю, я говорю, вы что думаете, что это я? Вот съехал с катушек или еще что-то, или мне это надо говорить? Ничего подобного. Инструмент предоставил хозяину. В полноте осознал себя живой жертвой, благоугодной для Господа. Вот он меня теперь использует и решил что-то вам сказать. И вот то, что я говорю, это не я говорю. Только передал инструмент в использовании. Но какое-то удовольствие, да, чувствовать себя инструментом. Смысл жизни обретается таким образом. Невероятное удовольствие. 29 глава, завершающая глава. О трех вещах она. О радости, о жертве и о сердце. Это три ключевых слова в этой главе. Вот это то, о чем я вот сейчас говорил. Как испытать радость? Мы все для радости. Радость – это показание твоего состояния, состояния счастья. Как можно быть счастливым? Слушайте, теракты, там войны, трудности, болезни. Как при всем при этом радоваться? Завершающая глава первой книги Паралипоменон. «И сказал царь Давид всему собранию, Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, на дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа». Дальше он говорит о том, что он многократно заготовил и очень много, и очень значимо для этого дома. Пятый стих. «Для каждой из золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа?» То есть Давид перечисляет, вот смотрите, вот я это все дал, а теперь вы. То есть он говорит, вот это сделал я, а теперь что касается вас, а как вы? И ответ, 6 стих, «И стали жертвовать все без исключения, и дали на устроение дома невероятное множество. У кого нашлись дорогие камни, те отдавали их в сокровищницу». Самое дорогое. И какой результат? 9 стих. «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу». Также и царь Давид весьма радовался. Когда ты находишь человека, который жертвует, так же, как и ты, свое время, свои усилия, свое сердце располагает к этому, ты получаешь от этого удовольствие. И в завершение хочу прочитать молитву Давида. Человека, наполненного годами, наполненного свершениями, наполненного жизнью и пресыщенного жизнью, вот который уже все имеет. Он прошел через трудности, проблемы, страдания, грехопадения, через все прошел. У него осталась единственная вот эта радость и стремление что-то сделать для Господа. А все остальное у него уже все, уже бы отсюда бы уйти. И мы в другом месте читаем о том, что он уже устал от этой жизни. Но при этом вот этот человек вот в это время произносит вот следующую молитву Господу. «И благословил Давид Господа пред всем собранием. И сказал Давид, благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на земле и на небе, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе, потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Господи, Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей, оно и все Твое. Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие. И ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. Аминь.